Скарлетт Уилсон. Праздник в городе влюбленных. Роман.
Пролог.
10 лет назад. Руби чувствовала радостное волнение, витающее в воздухе. Ей казалось, будто все люди в мире решили отпраздновать наступление Нового года в Париже. Плотная толпа, казалось, сама несла ее от Елисейских полей к Эйфелевой башне.
«Ты рада, что приехала сюда?» —
прокричала Руби на ухо ее подруга Поли, пролив вино ей на рукав. «Сейчас это, наверное, лучшее место на свете».
«Да», — пробормотала Руби.
«Прогуливаться по Парижу определенно лучше, чем сидеть в квартире и думать о бывшем бойфренде, с которым ей не следовало иметь дело, и о работе, которую она не получила».
Поли радостно завизжала. «Через час начнут запускать фейерверки.
Давай попробуем подойти ближе к Эйфелевой башне, чтобы нам было лучше их видно».
Руби кивнула.
Их компания состояла из 10 человек, и им становилось все труднее держаться вместе. «Прежде чем мы пойдем смотреть салют, мне нужно найти дамскую комнату», — сказала она Поле.
«Дай мне 5 минут».
На Елисейских полях было множество кафе и баров, но, похоже, сейчас всем женщинам в городе нужно было то же, что и ей.
«Идите дальше без меня», — предупредила она подругу.
«Встретимся там, где договорились». У их компании были четкие планы на сегодняшний вечер. Они собирались пообедать на речном пароходе, выпить в баре отеля, прогуляться по Елисейским полям и полюбоваться фейерверками у Эйфелевой башни. Они выбрали место, где встретятся, если кто-то потеряется.
В такой вечер, как сегодня, это было бы неудивительно.
Руби целую вечность простояла в очереди в дамскую комнату, после чего пошла дальше. У нее было такое ощущение, будто за эти 30 минут все жители Парижа вышли на улицы. Скорость передвижения была черепашьей.
У Эйфелевой башни уже собралась плотная толпа. Она не сможет найти в ней своих друзей.
По правде говоря, она не беспокоилась. Улицы были освещены яркими огнями.
Всеобщее настроение было праздничным.
Люди пили вино и пели песни. Повсюду были полицейские, так что она чувствовала себя в безопасности, хотя и была одна.
Она слышала вокруг обрывки разговоров на французском, английском, итальянском, немецком и даже японском.
Руби расстегнула свое темно-красное шерстяное пальто.
В декабре в Париже было прохладно, но толпа была такой плотной, что ей стало жарко. Зная, что в новогоднюю ночь на улицах Парижа полно карманников, она крепче прижала к себе сумочку. Когда впереди наконец показалась Эйфелева башня, у нее запищал мобильный телефон. К этому моменту толпа почти остановилась, так как улицы были забиты, и подойти ближе к башне было невозможно.
Тогда Руби сделала несколько шагов в сторону, расстегнула сумочку, достала телефон и прочитала сообщение.
«Где ты?» — спрашивала Поли. Похоже, друзья ждали ее в условленном месте.
«Не уверена, что смогу до вас добраться, но попробую», — написала Руби.
Едва она успела нажать кнопку «Отправить», как кто-то толкнул ее, и она уронила телефон.
Его пнула одна нога другая, и он отлетел в сторону и скрылся из виду.
Она попыталась пройти туда, где видела его в последний раз, но толпа понесла ее в противоположном направлении, и она потеряла ориентацию в пространстве.
Тогда она осмотрелась, чтобы определить, куда ей нужно идти, затем продолжила искать взглядом телефон. Вдруг кто-то сильно толкнул ее сзади в плечо, и ее понесло прямо на группу немцев у стены.
«Простите». Они громко смеялись, и от них пахло пивом.
Руби попыталась отойти в сторону, но это было невозможно.
Народа вокруг было столько, что идти было некуда.
«Пожалуйста, пропустите меня.
Дайте мне пройти», —
закричала она. У нее начался приступ клаустрофобии. Ей казалось, что толпа вот-вот сомкнется и раздавит ее. Тогда она глубоко вдохнула, подняла локти и снова попыталась изменить направление своего движения, но у нее ничего не вышло.
Столкновение оказалось неизбежным, и она почувствовала пахнущее пивом дыхание на своей щеке. Вдруг кто-то схватил ее сзади за пальто и потянул вверх. Затем сильная рука обхватила ее за талию и продолжила поднимать.
У нее перехватило дыхание.